Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. И быстренько, вкратце напомню, что на телеграм-канал наш можно подписаться, приложение наше можно скачать и ничего никак не пропустить. Ну, прямой эфир, естественно, это нечто особенное. Это можно послушать, это можно покомментировать, это можно потом даже еще как-нибудь переслушать. В этом часе будем разбираться с любопытными моментами, которые так или иначе связаны со словом «Египет». Вот какие еще ассоциации там будут? Наверное, пирамиды, Суэцкий канал, Хургада тоже, но нисколько не преуменьшая туристическую и историческую значимость этой страны, нужно четко понимать, что на сегодня это одно из ведущих государств региона, завязать тесные контакты с которым и выразить уважение к которому стремятся многие. Свои недавние турне, кстати, по региону российский министр иностранных дел Лавров и спецпредставитель США по странам Африканского Рога начинали-то с Египта, так сказать, высказывая определенное уважение и как бы ставя эту страну на определенную ступеньку. Какие проблемы сейчас решает эта страна? Какие вопросы в Египте готовы обсуждать с Россией? Где готовы посмотреть на Соединенные Штаты? И вообще, как относиться к Египту сейчас, будем выяснять в этом часе. На связи со студией «Радио Спутник» Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Андрей Александрович, я вас приветствую.
Доброе утро.
Андрей Александрович, давайте с базового, что ли, с вопроса начнем, но тем не менее такого политически важного. Куда и как сейчас смотрит Египет? Есть какой-нибудь понятный и предсказуемый вектор развития, вектор дальнейшего поступательного, а может быть какого-нибудь революционного движения? То есть это вот через океан туда, через Атлантику? Или все-таки в Египте готовы посмотреть и на, как это, на достаточно близкий евразийский континент?
Египет прежде всего смотрит в свое собственное будущее. В Египте живет больше 100 миллионов человек уже. И это самая крупная по населению арабская страна в мире. И, конечно, Египет ориентируется на свои собственные потребности, свои собственные цели, которые он перед собой ставит, и не подвержен какому-то внешнему влиянию уже давно и смотрит на развитие отношений с Россией, в том числе как на основу своего будущего существования, потому что вот эти люди, они нуждаются и в зерне, в пшенице, в удобрении для того, чтобы развивать сельское хозяйство, в наших туристах и так далее. Поэтому и Россия близко, Египет, в мою очередь. Для них одна из главных стран.
А вот очень любопытно тоже все-таки понимать, очень такие разные слова можно сказать, потому что действительно страна, африканский континент, при этом это арабская страна, при этом тут еще и средиземноморский регион, какие-то блоки, какие-то традиционные исторические соседи и более, ну как сказать, более партнеры, с которыми ведется более интенсивное сотрудничество у Египта есть, потому что, безусловно, страна значимая, в стране много людей, у страны много разных ресурсов, и будем в беседовать, но тем не менее, как и в первую очередь заявляются свои собственные интересы, но тем не менее, вот на кого Египет посматривает? Как на партнера, как на друзей, как на соратников?
На Россию, конечно, в первую очередь. На Россию, на... А куда еще смотреть? На Европу рядом. Они не делают такого выбора, исключающего дружбу с кем-то. Для Египта очень важно отношения развивать с Россией, потому что Россия — это ключевой поставщик продовольствия прежде всего и ключевой партнер в развитии туристического сектора. А в то же время они рассматривают возможности сотрудничества с Европой по энергетическому сектору.
А вот тоже очень любопытный момент. Все-таки некоторые другие страны Северной Африки, у них тесные связи с Италией, с Францией. И энергетика, кстати, тоже торгует. И туристов очень много, скажем, из Франции. Например, в Тунис приезжают. Сам видел и машины с французскими номерами. А вот Египет в этом смысле на кого-то ориентирован? Потому что тоже ведь, если посмотреть исторически, там что? Там действительно арабская страна, арабские корни, арабское происхождение.
Ну, Египет – бывшая британская колония, и как все бывшие колонии, они, конечно, тут скорее отталкиваются, да, от бывшей метрополии, стараются максимально диверсифицировать свои связи. Египет ориентирован, если кроме России говорить о ком-то, то, наверное, на Китай. Это ключевой экономический партнер, ключевой кредитор, ключевой торговый партнер в будущем, основной, наверное, и политически тоже. Поэтому вот они стараются выстроить связи со всеми. То есть страна, в которой живет 100 миллионов человек, которая занимает место в... Практически это нервный узел такой между Европой, Азией, Африкой. Она не должна на кого-то ориентироваться. Она просто самостоятельная страна, которая... быстро растет и стремится строить связи со всеми в равном мере.
А в африканском регионе, в регионе, опять же, вот этот, как называется, Северная Африка и Ближний Восток, страны арабского мира, насколько у Египта сильны позиции, насколько вот здесь можно лидерскими, может быть, похвастаться какими-то направлениями, какими-то качествами, потому что есть страны богатые совсем недалеко, но у Египта есть Суэцкий канал, и это тоже очень большой плюс. Вот насколько здесь, ну как это сказать, можно немножечко козырями-то похвастаться?
Ну, и, в первую очередь, население. Египет же дает примерно четверть населения всего арабского мира. То есть 100 миллионов человек – это каждый четвертый говорящий на арабском языке живет в Египте. И, конечно, в этом плане он занимает важную такую и исторически тоже связи арабского мира с... Значит, Египет играет центральную роль в образовании и в религиозных различных организациях, ориентированных на арабский мир.
А на африканский, опять же, это тоже рядом, это вот совсем близко, но тем не менее...
Для Африки Египет важнейший логистический центр, важнейший транспортный такой узел, который позволяет тоже Суэцкий канал транспортировать в Восточную Африку все товары, которые там нужны. Поэтому Египет – третья экономика Африки после Египта, после ЮАР и Нигерии. И Египет играет очень важную роль в Афросоюзе. Египет сам для себя все больше значения уделяет тому, что он, оказывается, находится еще и в Африке. Поэтому в африканских организациях он старается играть все более значимую роль, поскольку Африка сам, вес Африки растет в мировой политике, и Египет придает все больше и больше значения для себя тому, что он еще и африканская страна, кроме того, что арабская и ближневосточная. А в арабском мире его основные союзники – это Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Это такие вот, такая тройка, которая сейчас, на самом деле, играет ведущую роль на Ближнем Востоке, определяет политику.
А вот, кстати, если посмотреть немножечко внутрь страны, ведь Египет, как и некоторые другие страны Севера Африки, в последние несколько лет переживали, ну, мягко говоря, периоды политической нестабильности, если не сказать больше. Насколько удалось внутреннюю ситуацию урегулировать, может быть, каким-то образом, не обязательно разрешить точно все проблемы, но, тем не менее, успокоить, найти какой-то конструктивный вектор развития, потому что были и смены как это, правителей, ну, если так обобщить, были и другие террористические вызовы, мягко говоря, в особенности в той части Египта, которая вот уже на Синае. Вот насколько сейчас в Египте стабильна внутренняя ситуация?
Вполне контролируемая. Сейчас вполне руководство Египта справляется с ситуацией, вполне отвечает на вызовы. И учитывая ту непростую ситуацию, которая в целом в мире складывается, в общем, вызовы, которые были в Египте, они скорее относятся, знаете, больше к 10-м годам. Вот такое обострение политической нестабильности. Сейчас это все по большей части стабилизировалось, и террористические вызовы тоже. То есть есть проблемы, связанные прежде всего с внешним влиянием, которое провоцирует возникновение различных группировок.
А вот соседство опасное, потому что недалеко есть Ливия, где, мягко говоря, далеко не все так спокойно. Есть некоторые, ну, Алжир, например, где тоже внутри немножечко потрясло так относительно недавно. Опять же, буквально вот совсем неподалеку, ну, относительно неподалеку и Ближний Восток, где вполне себе территории далеко не все контролируются так надежно, как хотелось бы.
Ну, скорее даже вот с Ближнего Востока, то есть та основная инфильтрация террористических элементов, она шла больше из Сирии, из ИГИЛ, вот с этой территории, на Синайский полуостров, который азиатская часть как раз Египта. Угу. Что касается Ливии, то там Египет, наверное, больше играет скорее стабилизирующую роль. То есть, президент Сиси, он основной, один из модераторов такой, миротворческого процесса в Ливии, и Египет играет достаточно важную стабилизирующую роль в регулировании, скорее, ливийского конфликта. Нельзя говорить о том, что там есть какой-то из Ливии, наверное, влияние. Нет такого дестабилизирующего на Египет, в свою очередь. То есть там больше, скорее, Египет на опережение действует.
Ну, что в целом как раз и соответствует вот этой идее о том, что Египет – страна, которая будет скорее в ряду ведущих, чем ведомых. Хотя, конечно, такое соседство, ну, относительное соседство, как ливийское, это тот еще фактор. Хочется тоже упомянуть вот эти самые практически синхронные визиты достаточно высокопоставленных чиновников из России, из Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Лавров в рамках визита по Африке заглянул в Египет. Ну, мягко говоря, заглянул. Опять же, спецпредставитель США по странам Африканского Рога Майк Хаммер тоже был в Египте. Это что? Это некий символ, что, смотрите, мы с вами ведем контакты, мы с вами планируем дальше общаться, и будьте добры сделать несколько, там, не знаю, заявлений, а может быть и шагов так, как нам удобно, если говорить про американскую сторону, а чуть не прямым текстом это было сделано. Или, да, действительно, и США, и Россия сейчас заинтересованы в первую очередь, чтобы перетащить Египет как-то на свою сторону в ведении переговоров. В сотрудничестве, в экономическом, в политическом, в региональном?
Да, конечно, заинтересованы, но Египет никогда не будет делать выбор в сторону США. Египет никогда вообще не будет делать выбор в пользу какой-то одной стороны любого геополитического конфликта. То есть культура неприсоединения, она в основе египетской внешней политики лежит. Еще со времен обретения Египтом независимости. И, конечно, сейчас Египет уклоняется от любого давления, которое на него оказывается, с тем, чтобы присоединиться к каким-то санкциям, ограничениям против России. Лавров мог не ехать в Египет для того, чтобы не должен был ехать в Египет для того, чтобы убедить их там не присоединяться к каким-то санкциям. Это в интересах самого Египта. То есть это скорее такая дань уважения его роли в Африке, тому, что президент Египта же был со организатором первого саммита «Россия-Африка», uh-huh. поэтому мы сейчас готовим второй, и вот важно было, в общем, такое сделать визит вежливости для того, чтобы обсудить объявление второго саммита тоже с египтянами, поскольку они важная часть Африки.
Но... тут можно, наверное, сказать, что и вежливостью тоже, потому что вопросы наверняка есть, и те, которые необходимо решать. Вот, в принципе, про российско-египетские отношения. Безусловно, это огромнейший пласт, который копать не перекопать, но, тем не менее, вкратце, вот даже сейчас в нашей беседе упомянули. Есть туризм, есть пшеница, можно еще про вакцину противокоронавирусу, кстати, упомянуть. Подробнее попробуем чуть-чуть разобраться. А что США может предложить Египту? Вот в чем даже не то чтобы интерес, а ну вот чем? Как? Какой крючок могут забросить в Египет из Вашингтона?
Да, по большому счету, ничего не могут предложить. В этом и проблема американской дипломатии, то, что субстантива нет. То есть нет основы для развития отношений. Нет какого-то направления, которое они бы могли предложить развить, расширить, углубить и так далее. То есть США являются... партнером Египта в борьбе с терроризмом, окей. Они действительно помогают справляться с какими-то локальными вызовами, но стратегически Египет все равно понимает, что ему гораздо лучше ориентироваться на Россию и на связку России с Китаем в борьбе с вызовами в Евразии, потому что Америка скорее часть проблемы, чем часть решения. И они это очень хорошо понимают. В плане экономики тоже, когда Соединенные Штаты были покупателями нефти, то арабские страны ориентировались на них как на рынок сейчас, они скорее конкурент для них. И там тот же газ, например, Египет планирует поставлять в Европу сжиженный газ природный в будущем. Пока нет поставок, но они скорее конкуренты для США в этом плане. Поэтому мы здесь очень-очень трудная задача у Вашингтона, потому что рычагов все меньше влияния, а проблем все больше, которые они вынуждены решать.
Я вот боюсь вспомнить, какой точно прям это был год, но несколько лет назад, когда Египет изъявил желание приобрести некоторые российские самолеты, из американского Госдепа последовало такое предупреждение, мол, или, ну как это сказать, или инструкция была спущена, мол, ай-яй-яй, не следует этого делать, иначе последуют какие-то санкционные моменты. Чем вот эта ситуация разрешилась, даже стало интересно, потому что контракт был взаимовыгодный и для России, и для Египта, и тут вот такое мнение с Соединенных Штатов.
Ну, там как? Там самолет сам не полетел. То есть российский же это суперджет, он не вышел на внешний рынок, и более того, мы сейчас из-за санкций вынуждены пересматривать.
По-моему, про Су-35 речь шла. Именно боевой самолет.
Ну, это военный. На военном рынке вооружение, Россия занимает лидирующую позицию в Египте. Там нет каких-то проблем взаимодействия. Там все достаточно гармонично развивается. И, конечно, Египет подвержен большому давлению со стороны США. Но они это давление воспринимают как повод, знаете, для диалога. Угу. То есть отказываясь от чего-то под этим давлением, даже они получают для себя какие-то преференции, поддержку там, и так далее. То есть это такой процесс, который, в общем, вполне предсказуем для сторон диалога. И я думаю, что тут будет развиваться сотрудничество и дальше наше с ними. По гражданским не получилось. Там была идея поставлять в Египет гражданскую авиацию нашу российскую, но сейчас мы пересматриваем вообще весь пакет предложений по гражданской авиации. Думаю, что на новом этапе развития где-то лет через 10 мы увидим наши самолеты в Египте.
Ну да, тут для еще внутри страны вот так разобраться, потом уже, наверное, и про внешний рынок говорить, хотя, конечно, необходимо развивать все примерно параллельно, как бы что ни было. А вот, Андрей Александрович, вы упомянули саммит «Россия-Африка». Следующий, если правильно понимаю, планируется в 2023 году, но на декабрь уже этого года в Соединенных Штатах запланировали встречу президента Байдена с лидерами африканских стран, запланировали ее на, по-моему, 12-13 число в Вашингтоне. Египет в этом будет заинтересован? Потому что тоже такое, две чаши весов, есть один саммит, есть другой саммит, посмотрите, приезжайте, скажут в Вашингтоне. Или как? Или что? Вот в принципе ожидается на эту декабрьскую встречу со стороны США по отношению к Египту?
Ну, они, конечно, приедут, они туда приедут, и к нам приедут. Они вообще не хотят, чтобы вот их как-то их ставили перед выбором. Для них это. Но, безусловно, американская встреча не соберет такого количества лидеров, как было в Сочи у нас в 2019 году. Это сейчас тем более, что все меньше могут американцы предложить африканцам, и все больше требуют от них. Они требуют в том числе отказаться от сотрудничества с нами, с Китаем. И вот эти требования, они все больше раздражения вызывают, честно говоря, у африканцев такое. Поэтому, конечно, все поучаствуют, потому что люди вежливые. Люди стараются принимать те приглашения, которые им направляют, но субстантива все меньше в отношении с Африкой, то есть с Америкой, с Соединенными Штатами Америки в африканском.
А вот тоже вы упомянули такой момент, что, ну, в принципе, это тоже, наверное, понятно, что Египет вместе с Соединенными Штатами во многом сотрудничают, кооперируют относительно безопасности на Ближнем Востоке в целом. Египет заинтересован в этом еще и в первую очередь сам, потому что определенная территория, та самая азиатская часть, тот самый Синай, был фактически под... одно время фактически не контролировался египетскими властями, и присутствовали там различные запрещенные организации. А вспоминается как раз идейка Соединенных Штатов создавать там чуть не арабская НАТО, а вот это ближневосточная НАТО, такая формулировка была несколько лет назад. С этими идеями из Египта, я так понимаю, Соединенные Штаты направили куда-то в другом направлении, потому что звучит-то хорошо, денежка наверняка под это дело была запланирована, и, опять же, идейная, идеологическая составляющая на месте. На результата, судя по всему, добиться не удалось, именно потому что у Египта представление некое свое, собственное о том, какой должна быть безопасность.
Конечно, потому что НАТО же это антироссийская организация. Не-не-не, прежде всего,
тут НАТО именно вот как арабская НАТО, вот там такая была формулировка, ближневосточная, но мы свое сделали.
Так и есть, да, то есть они же не говорят об этом, но мы-то понимаем, что НАТО прежде всего это организация для сдерживания России, влияния России и в Европе. Она для этого создавалась и для этого существует. А в арабском мире там другие проблемы. Там проблема вот даже терроризма, она, по сути дела, вторична по отношению к проблеме, в общем, занятости, да, людей и решения какой-то, может быть, социальных проблем, которые связаны с организации жизни на вот этих пустынных территориях, ростом населения, с демографической проблемой. И если избавиться от внешнего влияния, какого-то вот подрыва, да, внутренней стабильности, и решить социальные проблемы, то, в общем, и проблем не будет, и не надо ни в какой НАТО вступать, там, и никакой НАТО организовывать. То есть это проблема, которая должна решаться внутри страны, прежде всего. Если ты вступаешь в какую-то внешнюю организацию, то ты скорее только усугубляешь здесь, мне кажется, это.
А внутри Египет сейчас, если уже так подвести небольшое резюме, насколько стабилен? Насколько можно сейчас быть уверенным, что, общаясь с текущим руководством Египта, не придется через некоторое время, там, через 2-3 года, вдруг снова налаживать связи, потому что, ну, вот военные, ну, вот нестабильность, ну, вот снова какие-то митинги, протесты?
Не, контролируют, ситуация успокоилась на данный момент. То есть сейчас основная угроза для Египта — это, наверное, его закредитованность, которая может привести к проблемам. То есть большие кредиты, в том числе МВФ, Институт Всемирного банка, достаточно много средств предоставили, и они, конечно, могут диктовать условия перекредитования. То есть есть проблема дефицита бюджета, то есть макроэкономический блок, вот он порождает проблемы для страны. И их, конечно, нужно решать за счет наращивания внутреннего производства и импортируемых товаров, зерна, того же самого, продовольствия. И постепенно Египет выходит на эти решения, но конечно, потенциал остается для дестабилизации.
Андрей Александрович, вам спасибо огромное за комментарии. Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики на радио «Спутник».